Радиостудия «Голос мира» продолжает свое вещание. И сейчас, уважаемые радиослушатели, мы вам предлагаем прослушать первую часть записи съезда, который прошел в городе Тула.
Дорогие братья, служители Божии, пока нет главного, мы ничего не сделаем. А у нас во главе Бог, во главе Господь, глава Церкви Иисус Христос, Дух Святой. Не оставлял Он нас и сейчас, если наш чудный Господь соблаговолит, по милости Своей присутствовать среди нас, у нас будет прекрасное собрание святых, и поэтому мы пригласим, воззовем к Нему и попросим благословения. Вставши на наши ноги, помолимся. Отец наш Небесный, Ты и молитвы наши принимаешь только через Сына Твоего, которого послал для того, чтобы Он стал нашим Спасителем и оправдал нас, пролив Свою кровь. И не наша праведность пред очами Твоими, Всевышнего Судьи, а Ты видишь заслуги Сына Твоего, Его кровь, Его святость, Его верность, который и воскрешен был Тобой, как победитель для нас. А мы же разделяем только верой Своей эту победу и входим в эту победу и побеждаем мир. Только этой победой, только Твоей любовью, только Твоей милостью. Господи, прибудь с нами. Без Тебя мы ничего не можем делать. Прибудь и благослови, и будь прославлен за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Призовем имя Господа самым известным гимном. Господь, прибудь Ты с нами. В сопровождении камер-ансамбля.
Вдумаемся в эти слова хорошо, друзья. Есть гимны простые, гимны назидания, гимны утешения, а это простой очень гимн, но это гимн молитва. Мы здесь обращаемся к Нему. Слава Богу, что есть такие гимны. брат наш, служитель Геннадий Сергеевич Ефремов, предложит нам слово и пригласит к молитве.
Место Святого Писания, которое я хочу прочитать перед тем, как мы будем молиться Богу нашему, записано. Книга «Исход», 12 глава. Я прочитаю 21 текст, 26 и 27. Книга «Исход», 12 глава. Читаю 21 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху». С 26-го. «И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? Скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы ваши избавил. И преклонился народ и поклонился». Более 10 раз приходил Моисей к фараону с ходатайством за свой народ, но тот каждый раз ожесточал свое сердце и не отпускал Израиль. Народ Божий видел все чудеса и знамения, которые совершал Господь рукою Моисея в Египте, но как бы был наблюдателем со стороны, как бы посторонний зритель того, что происходило в Египте. И вдруг повеление непосредственно к Израилю, не к египтянам, не к фараонам, а к народу Божьему. Весь народ Господень, он привлекался к особому служению. Все от малого до большого должны участвовать в пасхальной трапезе. И даже на будущее было повеление: когда войдете в ту землю, которую Господь вам даст, соблюдайте сие служение. У меня создается впечатление, что когда народ услышал эти слова, слова, что это пасхальная жертва Господу, он затрепетал. Вот истинная пища и истинное питье предлагалось народу Божьему. Впоследствии Иоанн Креститель поднимет руку свою на реке Иордане в сторону нашего Господа Иисуса Христа и скажет: «Вот Агнец Божий, который отдает себя за грех мира». Не будет в другом спасения. Нет другого имени, которое дано под небом, которым надлежало бы нам спастись. Вот он, истинный Агнец. Как прекрасно выглядит Моисей со страниц Святого Писания, когда он стоит перед фараоном. «У нас праздник Господу. Пойдем с малолетними нашими, со стариками нашими, с сыновьями нашими и с детьми нашими». Вот так начиналось заступническое служение в народе Господнем. Здесь можно увидеть несколько принципов этого заступнического служения. Вот хотя бы некоторые из них. Моисей смело объявил, несмотря на то, что множество богов идольских наполняло египетскую землю, он смело заявил фараону: «Кто Бог их?» Мы читаем 5 стих. «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ. Мы идем принести жертву Господу». Вот это четкое, смелое заявление. Кому они принадлежат, кому они поклоняются? Второй принцип. Он сделал обращение как к правителю. Здесь определенные почтения и уважения. Он соблюл и эту необходимую формальность как к правителю. «Отпусти нас на 3 дня пути». Отпусти. Это вот второй принцип. И наши ходатайства, когда мы отправляем к правителям нашим, они похожи на подобные прошения. А третий – это такая четкая библейская духовная позиция, божественная позиция. «Ни на какие компромиссы не пошел Моисей. Мы пойдем с малолетними нашими». Фараон пытался найти какой-то компромисс. Зачем дети, зачем стада? Нет, вот так. Четко и твердо занял вот такую позицию. И Бог совершал великое и славное освобождение народа своего через это заступничество. Но самое главное, братья, во всей этой истории, на мой взгляд, что думаю я, о чем мне хочется больше сказать, вот к чему подвел Господь Моисея и народ, к всеобщему служению. «Вкушайте, — говорит Агнца, — вкушайте. Кровью этого Агнца будут помазаны косяки и перекладины домов. Вот там будет сокрыто все, что принадлежит Богу. Там народ будет под надежной защитой, и они в домах будут вкушать истинную пищу, истинное питье. И когда они вкушали этого Агнца, а Бог поражал египтян, не копьем и мечом освобождался народ Господень из плена, а вкушением Агнца, вот этой трапезой Господней. А Бог совершал освобождение. И когда Моисей и Аарон и старейшины Израилевы объявили об этом освобождении, вот так, вкушая Агнца, все это последнее, там нет будет сил сдерживать наследие Господне, будет освобождаться народ Господень. И это, когда понял народ Господень, затрепетали пред Господом, затрепетали. И Писание говорит, и преклонился народ, и поклонился. Ни казни, которые совершал Моисей, ни тьма, ни мошки, ни жабы, ни знамения, которые совершал Моисей, не повергли народ Господень перед Богом на колени. Всеобщее массовое поклонение, когда о жертве речь зашла. Когда Агнца будут вкушать истинную пищу. Вот тут народ пал перед Господом и поклонился. Братья дорогие, с разных мест, с разных городов, даже стран, приехали мы на это святое место, чтобы совершить служение Богу нашему. И не только для того, чтобы отчитаться за заверенное нам служение или послушать отчеты Совета Церквей. Не только для того, чтобы подвести итог нашего четырехлетнего служения Богу или, может быть, 44-летнего служения. Со знамениями и чудесами Бог помогал совершать это служение. Не только для этого мы собрались, братья, чтобы подводить итоги. Я думаю, а для того, чтобы поклониться Богу нашему, который питал нас истинной пищей, истинным питьем. И мы вкушали истинного Агнца. Это та трапеза отцов наших, которая и отцов, и детей делала сильными перед миром этим. И это давало отцам нашим освобождение от рабства. Вот это истинная пища и истинное питье. И то, что мы собраны вместе, это свидетельство той победы, которую совершил Господь в братстве нашем, даровав нам такую чудесную свободу, что мы независимо сегодня можем совершать служение Богу нашему и поклоняться так, как Господь велит, без посторонней помощи и указок от внешних, отстаивая божественные принципы, а Бог там будет совершать величайшие знамения и чудеса, а нас будет освобождать. Братья дорогие, как важно оставить нам для детей наших те знаки нашего жертвенного служения, нашего истинного поклонения Богу, как вкушали отцы наши от этой трапезы Господней, делались сильными перед миром всего. И не мечом и копьем побеждали, а Бог совершал победу. И чудесное освобождение давал отцам нашим. Как важно передать нам, детям нашим, дорогие братья, чтобы на этом съезде мы смогли понести будущим поколениям, если Бог продлит нашу жизнь, чудесное обетование Божие, Его силу, Его могущество. И в чем заключается победная сила со стороны нашего Господа? Это вот вкушать этой духовной пищи. Не с миром соединяться, не оттуда насыщаться, а от Господа нашего. Когда мы читаем книгу Второзакония, 6 глава, с 20 стиха. «И если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит уставы, постановление закона, который заповедал вам Господь Бог ваш, то скажите сыну твоему, Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкую, и явил Господь знамения, чудеса великие, и казни над египтянами, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить жизнь, как и теперь. Дорогие братья и сестры, вот чтоб хорошо нашим детям было. Вот это передать чудесное обетование, чтоб и они научились питаться этой духовной пищей, трепетать перед нашим Господом. Чтоб они научились поклоняться, как поклонялись отцы наши, в смирении, преклоняв колено свои перед Богом, обращались к Нему за могуществом, за Его силой и шли, и побеждали. Мне сегодня хочется, дорогие братья, и вас пригласить к этой молитве перед Богом нашим. И позаботимся о детях наших, чтобы им не стыдно было за отцов своих, вспоминая, каким славным путем Господь вел отцов их, чтобы им приятно быть наследниками этого всеобщего направления, которое делает Господь, быть святыми, избранными, принадлежащими Богу, нашему наследниками Царства Божьего. И преклонился народ, и поклонился. И мне хочется призвать, братьев, дорогие всех, чтобы и мы преклонились перед Богом нашим, и поклонились. Это одна из важных, наверное, сегодня частей нашего служения, приехать сюда и всем всеобщее поклонение Богу сделать, прославить Господа в молитвах наших. Преклонимся и поклонимся Богу нашему. Аминь.
Очень хочется, чтобы мы еще раз представили того Агнца, который берет на себя грех мира, Иисуса, который распят на Голгофе. Прослушаем песнопение «Христос явил любовь свою на Голгофе».
Мог всю правду знать. Дорогие братья, посланники церквей Божиих, я 3 стиха прочитаю, прежде чем отчитаться за количество прибывших братьев. Это послание к Ефесянам, как приветствие для нас всех от сотрудников и братьев Совета Церквей. Первая глава послания Ефесянам. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вот кто читает внимательно, замечаем, братья, что у апостола Павла все почти послания начинались вот на таком основании, на каком? Благодать и мир. Благодать и мир. А потом благодарение. Пусть Господь благословит, чтобы и наш съезд во имя Господа Иисуса Христа был бы на таком основании. Благодать и мир, Божий мир в сердцах наших. По предварительному рассуждению на совещание Совета Церквей определялось на съезд делегатов 480, гостей 154, всего 634 человека. Фактически прибыло делегатов 482, на 2 больше, гостей 215, братьев-членов Совета Церквей 20, сотрудников братьев 18. И всего в целом у нас здесь присутствует 735 душ братьев-служителей Божиих. Поэтому позвольте объявить съезд открытым.
Дорогие братья-служители, подвязающиеся на ниве Божьей и в служении Богу, мое желание прочитать из Евангелия Луки, 24 глава. Евангелие Луки, 24 глава. Прочитаем 28-29 стих. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними». В 29 стихе мы прочли: «Но они удерживали его, говоря». Хотелось такое слово, братья, предложить на тему удержания Христа. Но они удерживали Его. Я когда с последнего места работы рассчитывался, где 12 лет отработал, и меня стали удерживать. Мы тебе поднимем зарплату, мы тебе в срок начнем ее выплачивать. Ты нужен производству. Стали удерживать, не удержали. Вот мы иногда очень заинтересованы удержать какого-то человека. И к этому прилагаются различные усилия, различные старания. Но удержать Бога – это нечто другое. И вообще, имеем ли мы право удерживать Бога? Есть ли такие способы удерживать Бога? Или это не компетенция человека? Вот здесь мы читаем: «Но они удерживали его, говоря». Другими словами, удерживали словами. Почему так получается иногда? Вот два человека смогли удержать. А вот в 4 главе Евангелия Луки написано, весь город Капернаум вышли и удерживали, и не удержали. Он все равно ушел, Христос. Двое смогли удержать, а весь город не смог. Какие-то здесь, может быть, принципы действуют. Но они удерживали его. Ну, кто-то подумает, ну как слова Христа были такие, «Сей я с вами во все дни до скончания века». О каком удержании может идти речь, если Церковь Христова, мы дети Божьи, возрожденные? Я хотел так напомнить, братья, что значит удерживать Христа? Это удерживать Господне содействие. Когда за Илью еще сказано, что рука Божья была на Ильи в свое время. Удержать руку Божью над собою, удержать Божью святость, удержать Божий порядок Дома Божьего, удержать Божье благословение, удержать Божий совет, удержать способность каяться, вот, удержать боговедение, удержать способность познавать волю Божью. Вот это в жизни присутствует, это присутствует в служении. И я думаю, это всем нам, как служителям Божьим, эти вопросы нам не безразличны. Можно человека человеку удерживать разными способами. Например, Лаван удерживал Иакова коростью, работая за одну дочь, за вторую. Ну что ж, оставался, работал, потому что любил их. Можно удерживать страхом. Фараон страхом удерживал целый народ и не отпускал. Можно удерживать хитростью. Например, однажды пророк-старец удержал молодого пророка после событий в Ефиле, когда там рука одеревенела. Вот, взял, вернул, сказал, и мне Бог сказал, и обманул братья. А Бог ведь не может по-разному говорить на один и тот же вопрос. И произошло наказание. Молодой пророк был умерщвлен. Ну вот так можно удерживать человеку человеку, а Бога как удержать? Корость тут не пройдет, хитрость не пройдет. Да и Бога не устрашишь. Он сам огонь поедающий. Есть ли возможности и способы удерживать Христа? Мне на это хотелось обратить внимание сегодня на нашем таком представительном братском общении служителей. Надо сразу отметить, братья, что благодарение Богу, что наше братство многое удержало. Многие очень важные духовные истины, практические способы служения евангельского, они были удержаны на протяжении десятилетий, на протяжении годов. Это надо отметить, братья. Например, наше братство удержало богословие от кальвинизма, от экуменизма, от либерализма, даже на этом уровне. А коль в богословии удержали, оно проще удерживать в жизни. Надо сказать, слава Богу, наше братство при содействии МХО, музыкально-хорового служения, удержало вот музыку в христианских таких рамках, в сладкозвучном звучании, применяя библейское выражение. Если учесть, что даже в программе масонов стоит пункт полностью уничтожить христианскую музыку на земле, то я скажу, это большая победа, что наши церкви свободны от тех или иных неподобающих инструментов, и пение все-таки направляется в таком правильном русле, направление дается посредством курсов. Это большая заслуга, потому что мы видим в окружении религиозном мире, что происходит. Очень большие в этом плане отступления удержано. Братство удержало благовестие вот на таких фундаментальных позициях, без применения видеопродукции, которые так нам ласково и дарили, и предлагали, и высылали. Братство удержало. Где-то какие-то решения принималось. Говоря «братство», я подразумеваю братья и рядовых членов церкви, и рядовых пастырей, которые где-то могли твердо сказать «нет», где-то могли принять решение на членском собрании, но удержали. В целом, надо сказать, что слава Богу, что старшее поколение в лице братьев, кто-то уже вечно отошел, они удержали Христа. Удержали Христа. И сегодня вот съезд, и мы не знаем, как оно, следующий будет съезд через 4 года, и будет ли такая возможность. И цель дальше – удержать Христа. Удержать Господне содействие. Удержать Божье благословение, чтобы Бог продолжал действовать. Был такой человек по имени Сидекия. Он однажды, сильно возмутившись, подошел и ударил пророка Михея по щеке. И свое действие сопроводил такими словами. по какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе. Но надо сказать, что он сам-то не сильно был заинтересован. Действительно, какими дорогами отступает Дух Господень? А эти дороги, братья, существуют. И есть некоторые опасности, по которым Дух Господень может отступить. Хотя и в братстве мы, и Слово Божие мы сохранили неповрежденным, ну, хотя бы от различных переводов. И благодаря курсам, где проходят по местам, когда-то и в братстве проходили, и благодаря литературе, все-таки вот удерживается это. И надо сказать, слава Богу. Много вот таких завоеваний и побед, которым Бог благоволит, братья, и это как бы наследие будущего. Вот, когда оно удержано, и дальше проще удерживать. А когда выпустили, попробуй опять вот это обрети. Это довольно трудно получается. Как-то один служитель говорит, а мы молодежи разрешаем одеваться как хочешь. И разрешаем петь как хотят. И на различных инструментах играть. А почему же разрешаете? А мы боимся, они уйдут из церкви. То есть удерживают таким путем, путем попустительства, лишь бы не ушли. Сохранит нас Бог от такого удержания. Может быть, я на все вопросы детально не смогу из-за времени остановиться. Ну, хотелось на некоторых поподробнее остановиться, а что-то, может быть, в общем сказать. И так в некоторых пунктах обозначить все-таки, какими способами мы можем удержать Христа. Имеем ли мы на это право? Судя по прочитанному тексту, имеем право удержать Иисуса Христа. Может быть, до этого часа Бог был с нами, Божья рука была, действие было Божье, очевидное в жизни. А как оно дальше? А как оно завтра будет? Вот все это зависит, сможем ли мы удержать. Это очень важная сторона. Вот хочется прочесть из Ветхого Завета, книга Исход, 13 глава, 22 стих. Здесь такое свидетельство. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». А ниже стих говорит, что Господь шел в столпе. Можно только удивляться духовности и дерзновению Моисея, который смог так поставить служение и имел такое духовное состояние и близость с Богом, что он смог Бога удерживать и днем, и ночью пред лицом всего народа. И это всем было очевидно. Никто не сомневался, не колебался, есть ли Бог среди нас или нет. Были у них, конечно, сомнения, когда они вспоминали Египет. Братья дорогие, вот Господь присутствовал и днем, и ночью. Моисей удерживал, вот Бог и присутствовал. За Самсона мы читаем, вот он ночью не смог удержать Бога. «Встану, как и прежде, встал, а не знал». Пока он там засыпал, склонив голову своими мыслями в плотскую земную сторону, как и сегодня многих мыслей склоняется в разную сторону, вот, «я не знал, а Бог отступил», то есть, другими словами, «не удержал». Есть и другие факты и примеры из Библии, где не удержали. Не удержал Иезекия когда-то Бога. Прямо написано, оставил его Бог, когда пришли послы вавилонские. Оставил. К этому были причины. А как оставил, так и ошибка. Потому что без Бога обязательно будет ошибка. Там, где Бог отсутствует, обязательно что-то будет сделано не то. Это причина многих ошибок, неточностей бывает и в нашем служении, и на личном уровне служителя, и в церковных вопросах. Мне хотелось первый такой пункт обозначить, на мой взгляд, по значимости более высокий. Потом и второй мы пункт обозначим. В чем он заключается? Я прочту книга «Бытие», 17 глава. Книга «Бытие», 17 глава, с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал». Я не буду читать дальше, что он сказал. Мы можем сами это прочитать, да, я думаю, и помним. Вот здесь мы читаем, «Пал Авраам на лицо свое», и дальше написано, «Бог продолжал говорить с ним». Другими словами, Авраам удержал Бога. Чем он удержал? Он пал на лицо свое. Что это означает? Что это за действие? Или, так скажем, что за этим действием братья кроятся. Был такой обычай, и сейчас он отчасти сохраняется на Ближнем Востоке. Пасть на лицо свое – это выражение глубокого смирения и благодарности. То есть этот пункт можно так обозначить. До тех пор, пока мы будем способны падать перед Богом на лицо свое, в сокрушении, в смирении, в покаянии, может быть, не себя защищая, а прося милости у Бога, признавая свои ошибки. Вот так как мы падаем в выражении глубокого смирения, это основание, что Бог с нами еще останется. Авраам пал на лицо свое, и написано, Бог продолжал говорить. Упал, и Бог продолжал говорить. То есть Бог пожелал дальше общаться с ним. Бог пожелал дальше открывать волю Божью. Посмотрите, это очень важная сторона в нашей духовной жизни. И это мы тоже должны удержать. Братья, удерживая вот это состояние, как в 115-м псалме написано первый стих, «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Иногда делят люди веру, там, католическая, православная, немецкая, баптистская. Правильная вера – это Божья вера. Имейте веру Божию. И суть этой Божьей веры в том и заключается, «Я веровал и потому говорил». Но не просто говорил, оно и в сердце – это сокрушение. И когда мы падаем на лицо свое пред Богом в смирении, в сокрушении, со словами, друзья, Бога мы этим удерживаем. Мы его удержим и в братстве, и в областных советах, в советах объединения, в поместных церквах, в кружках молодежи, в оркестрах и в хорах. Везде мы удержим Бога. Почему? Потому что смиряемся. И это нужно удерживать. Хотя сегодня к этому не все склонны. Потому что у кого-то познавательный уровень, у кого-то дары особенные или еще какие-то причины. Ниже, в 18 главе, если читать Бытие, мы читаем за Авраама другой случай. Другой случай. Бог говорит, скрою ли я от Авраама, что хочу сделать с Содомом и Гоморрой? У него же родственник там. И вот Авраам вступает в беседу с Богом. И начинает ходатайствовать, так мягко, осторожно, заходя издалека. Если найдешь 50 праведников... Неужели не пощадишь? Пощажу. И он начинает убавлять эту цифру и доходит до 10. И дальше мы читаем. «И пошел Господь от Авраама и перестал говорить с ним». Почему Бог пошел от Авраама? Другими словами, почему здесь Бог не удержал Авраама? Да потому что мы не читаем, чтобы Авраам пал на лицо свое. А если бы он пал на лицо свое? А может быть, Бог и дальше продолжал бы с ним говорить. Но этого мы не находим. Бывает, что, может быть, лет 20 мы удерживали Бога, потому что в сердце было смирение. А дошли до такого периода. Не желаем смиряться. Вот пусть передо мной смиряются. Нету смирения. И смотришь, и не удержали Бога. Братья, я так скажу откровенно, что что-то будет идти по инерции. Потому что есть богатый опыт служения, есть знания Библии, какие-то есть навыки, оно будет идти по инерции. Но Бога уже может не быть, Его содействия может не быть. Бог может присутствовать, знаете, как Бог, Божья милость. Бог ведь сегодня всех милует, и бомжей, и преступников, по милости Его все существуют. Но когда Божье содействие в тех или иных вопросах, это нечто другое. И вот это нужно удержать. И вот этот пункт мне видится очень важным, чтобы мы никогда об этом не забывали, падать пред лицом своим. В одной церкви было очищение, и так вот Господь касался сердец, так души себя хорошо очищали, можно сказать, без каких-то побудительных внешних причин. Люди искали мира, шли, примирялись, кого годами, может быть, не были. И вот одна сестричка пожилая, когда она предстала при церкви после уже личной беседы, и как-то она так говорила о себе, что все поняли, она на церковь обиделась. Хотя ее, в общем-то, любили. И какое-то у нее такое мнение, вот как будто ее обидели. И братья сказали, которые вели очищение, говорят, сестра, вы не готовы, чувствуется у вас обида и все. Вы не готовы. У вас, наоборот, церковь любит, а вас вот добрые свидетельства говорят. Вы пока отклоняетесь. Вы подумайте, помолитесь, потом предстанете еще раз. Вы знаете, она на следующий день пришла. Пришла, она прошла вперед, а когда был такой порядочек на очищение, когда приходит вперед, сначала не молится. Общая молитва вначале была, а после предстояния молится. Она пришла и на колени встала сразу перед микрофоном. А брат-служитель говорит, сестра, вы что, молиться хотите? У нас же порядок потом молиться. Она говорит, нет, я хочу с колен просить прощения у церкви за то, что я допустила обиду. И она с колен, не вставая, просит прощения. «Братья, сестры, простите меня ради Христа. Как я могла допустить обиду? Я же вас всех люблю». Пала на лицо свое. Пала на лицо свое. Иногда не надо много членских собраний. Не надо много разбирательств. Иногда бывает, просто надо какому-то служителю пасть на лицо свое. И смотришь, вопрос и решился. И решились вопросы. И безболезненно. И другие начинают смиряться. И другие начинают падать на лицо. И смотришь, такая благодать действует. Вот настолько важно видеться этот пункт. Можно еще сюда вспомнить пример за Иова. Последняя 42 глава Иова, когда Иов уже увидел себя, как-то переосмыслил свою жизнь, когда Бог уже с ним заговорил, он говорит: «Я раскаиваюсь в прахе и пепле и отрекаюсь». Я это тоже нахожу действие, как пал на лицо свое. И когда он это сделал, Бог говорит: «Только его лицо я приму. Только его лицо приму». Вот такой наш Господь. Вот таким условием мы можем удержать Бога в нашей жизни. Да поможет нам в этом Бог. Второй пункт хотелось осветить. Евангелие Луки, 5 глава, 8 стих. Евангелие Луки, 5, 8. Я 7 стих тоже захвачу, чтобы для контекста получше было, яснее было. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Не удержал. «Выйди от меня, Господи». Во втором условии заложена такая мысль. Чтобы удержать Бога, нужно иметь чистое сердце. Бог с грехом ничего общего иметь не будет. И Петр, как ученик Христа и последователь, очень хорошо это понял, общаясь со своим учителем и Господом. И он говорит: «Господи, выйди». То есть он понимал, какой он грешный. Но, братья, я здесь хочу две стороны подметить. Две стороны. Такая вот, как бы сказать, внутренняя и внешняя. Первая сторона – это видеть себя всегда недостойным пред Богом, грешным. Апостол Павел, он о себе так говорит: «Я себя не сужу. Вроде за собой ничего не вижу, но тем не оправдываюсь и не сужу». Не сужу. И вроде бы у него нет основания в чем-то просить прощения, но он о себе так говорит: «Я наименьший из апостолов, я наименьший из святых, я ничто». И уже ближе к заключению его жизненного пути он пишет: «Христос пришел спасти в мир грешников, из которых я первый». То есть он себя до конца жизни видел первым грешником. Вот эта сторона самоосуждения присутствует и в Петре. Он тоже себя видит недостойным. А вторая сторона – он хорошо понял, что Христос с грехом ничего общего не будет иметь. Поэтому не удержишь ни чистыми руками, ни чистым сердцем Христа в своей жизни или в своем служении. «Выйди от меня, Господи». То есть разрыв. Это насущная для наших дней нужда, братья, удержать Бога именно вот на этом фронте борьбы со грехом. Потому что слишком большой либерализм, религиозность сегодня, как сеть, опустилась на землю. И многие бы склонны и махнуть рукой, потому что где-то и устали от этой борьбы. Братья, удержать, удержать. Мы иногда заинтересованы удержать человека в церкви, удержать человека в братстве. А пусть вопрос станет глубже и выше. Как удержать Христа и в церкви, и в братстве, и в христианской семье, и в служении? Как удержать? Чтобы не было такого «выйди». Слава Богу, Христос не вышел из лодки. Может, этого, на данный момент лучше бы этого не было. Но по жизни, друзья, и без наших слов Христос покинет нашу лодку, если только там будет грех. Как-то один служитель подметил: церковь остается церковью до тех пор, когда там действуют три принципа. Первый принцип – это церковь руководится Духом Святым. Церковь утверждает истину, и церковь сопротивляется греху. Пусть не все может быть гладко, где-то трудности, но в целом должна сопротивляться греху. Это условие, что мы Христа удержим. Удержать Христа. Как это хорошо, как это важно. Когда Сын Божий висел на Голгофском кресте, и уже была вот эта смертельная агония, он произносит такие слова. «Или, Или, лама сабахтани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Оставил. А почему Бог оставил? Почему удержание не произошло? Потому что Бог, вот этот принцип отделения от греха, Он даже этот принцип соблюдает и в Сыне Своем, Иисусе Христе. И на тот момент Христос был, друзья, в таком состоянии, что на Него весь грех мира, прошлого, настоящего, будущего был на Нем. И Бог Его временно оставляет. «Для чего ты меня оставил?» Христу была тяжело такая утрата, такой разрыв, братья. Как и мы иногда чувствуем, когда если Господь где-то нас оставил, где-то удалился, Бог может такое делать в жизни. Ой, как тяжело бывает. И хорошо, когда Бог близок. Близко и утешение, и мир близок. И как бы хотелось, чтобы вот и на этом фронте вот это было серьезное удержание. А удерживать, надо сказать, здесь все служители в основном поймут, что удерживать становится трудно и трудно. А поэтому можем не видеть и благословений, можем видеть какие-то поражения, они и так где-то и проникают в церковь. И обязательно брать, чтобы было сознание: «Я грешный». Как хорошо, я грешный. Я такой пример слышал, когда в воскресной школе одной церкви детям задали такое домашнее задание. Ну, тему сестра раскрыла, преподаватель воскресной школы, и дала задание. «Дети, придете домой, подумайте на основе Священного Писания и напишите ответ на такой вопрос. Кого вы видите первым грешником?» Такое задание. И надо было ответить. Вот одна девочка пришла домой и стала рассуждать, кого же она вот считает первым грешником. Думала, думала. Потом в окошечко взглянула, смотрит, пьяный сосед идет. И говорит: «Как же я забыла. Столько он нам неприятностей здесь всем соседям приносит. Значит, ругается, такой нехороший образ жизни ведет. Конечно, он первый грешник». Ну, она и пишет там: «Дядя Вася», или как его зовут. «Вот первый грешник». Ну и так вроде успокоилась, ответила на вопрос. А потом, значит, подумала, подумала и вспомнила, в школе она сидит за партой, а рядом с ней сидит мальчик. Он все время ее обижает. То ручкой ткнет, то за косу дернет, то там портфель ее пинет. И так вот ей всегда, как она вспомнила, ей настолько больно на сердце стало. И она говорит: «Как же я забыла. Да не дядя Вася, а вот этот мальчик первый грешник». Взяла, зачеркнула, его написала. Ну, и опять удовлетворенная села. А потом приходит папа с работы. Ну, и поинтересовался, что там, как у вас в воскресной школе. Она говорит: «Да вот такое задание дали». Объяснила: «Ну, что ты, дочка, написала?» «Да вот написала вот так». Ну, отец понял ход ее мышления и говорит: «Вот смотри, как говорит Священное Писание». И открывает слова апостола Павла. «Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый». Она подскочила от радости: «Ой, папа, благодарю тебя, как же я забыла, оказывается, апостол Павел первый грешник». Скорее зачеркнула и, значит, записывать. Отец понял, что она опять еще не поняла, и стал подводить ее: «Кто же первый грешник?» Вот Петр это понимал: «Господи, выйди, я грешный». Чтоб и мы не думали о себе более, братья. Это сторона, которая поможет удержать Христа. Мне хотелось еще на некоторое обратить внимание. Что мы можем или должны удерживать, братья? Есть наследие мира сего. Наследие мира сего. В чем оно заключается? Это гордость. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот наследие мира. Мир в этом живет, друзья. Мир это созиждет. Мир это культивирует, это не наше наследие. И нам это не надо держать. И это вообще, этому наследию не место в церкви, не в христианских семьях. А Бог нам дал другое наследие. Ну, какое, например: «Мир мой даю вам. Слово, которое ты дал мне, я передал им». Вот оно, Божье наследие, вот что держать. Или в 13 главе «Деяния апостолов», когда пришли апостолы и рассказывают, как язычники обращаются, там есть такое слово: «Дал им покаяние в жизнь». Вот наследие Бога. Способность давать людям каяться в жизнь. Или вот такое выражение, на котором я хотел остановиться. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Вот удержать дух целомудрия в наши дни – братья, это очень ответственно, и, надо сказать, очень трудно его удерживать. удержать дух целомудрия. Многое перечисляли, мы удержали. А как удержать дух целомудрия? Когда мир ведет противоположное направление, когда все идет к осквернению, когда попирается всякая святыня, высмеивается всякое целомудрие. Как удержать дух целомудрия? А Бог говорит, я вам дал духа. Не боязнь, но сила любви и целомудрия. Я как-то недавно одну книжку читал, и там было упоминание за такого человека, его зовут Киприан. Это был карфагенский епископ, жил в III веке. Он был обезглавлен римскими гонителями. У него там очень хорошие мысли, несмотря на то, что он тогда в древности жил. Но, видать, эти вопросы и тогда стояли. У него очень хорошие мысли о целомудрии. Я бы хотел несколько выражений его прочитать. «Целомудрие – это достоинство тела, священство полов, венец гармонии, это матерь невинности». Это добродетельный ум, следящий за телом. Вот он, вопрос причесок, вопрос одежды, манеры, поведения. Это добродетельный ум, следящий за телом. А не целомудрие, оно разлагает добрую совесть, это безумие похоти. Вот такие яркие, выразительные определения, которые показывают, что действительно целомудрие – это очень большой дар от Бога. Вот. И то, что мы сегодня можем наблюдать, братья, и в этом даже где-то проблема серьезная может видеться. Почему это происходит? Дело даже не в самой моде. Дело не в тех тканях обтянутых. Дело глубже, братья. Дело в духе целомудрия. Очень бы хотелось, чтобы в нашем братстве был удержан дух целомудрия во всем. В одежде, во внешнем виде, в мышлении, в решении брачных вопросов, в семейной жизни, чтобы был удержан дух целомудрия. Молодежь сегодня так вот как бы на защиту своих взглядов вступает и требует иногда, объясните точно, подробно, а где так написано, а где сказано. Обо всем в Библии написано, обо всем. Я недавно такой хороший стих встретил тоже в Священном Писании. Это 3 глава пророка Исаии. Там он говорит, как обличение, как наказание, как проклятие израильскому народу, и перечисляет. Вместо благовония у тебя будет зловоние, вместо завитых волос будет плешь, вместо пояса будет веревка. И там есть такое выражение, вместо широкой япончи будет узкое вретище. Узкая одежда – это проклятие, это наказание, узкое вретище. А наша молодежь, друзья, такой синтез сделала, узкую япончу, и все. И принимайте нас, и признавайте. Вот и весь дух. Но какой это дух? Дух целомудрия. Как бы его важно сохранить. Поэтому об этом и в семьях надо говорить, чтобы было единодушие. И на молодежных общениях, и на семейных общениях, и на членских собраниях в церкви. Где-то и решения вынуждены принимать. Братья, нужно удержать дух целомудрия. Его дал Бог. Все, что от Бога, оно имеет особую ценность. И его надо удерживать. Еще, братья, вот на некоторые стороны хотелось обратить внимание. Вот в нашу жизнь сегодня так большим натиском, в жизнь, в быт, в различные области жизни или отрасли общества входит сегодня электроника. Электроника. Засилие идет. Где-то она действует очень обольстительно. Ее начинают приобретать, гоняться за ней, менять одну модель на другую, друзья, а модели все время совершенствуются. Из-за того, что небольшой нелегальный ввоз в Россию этих приборов, поэтому на них цены небольшие, а сейчас будут легализировать, соответственно, и цены будут расти. То есть это и немалые материальные затраты. У подростков идет большое обольщение. Надо отметить, что у многих братьев даже, вместо того, как написано, чресла должны быть припоясаны истиной, у многих чресла предпоясаны мобильниками. И вы знаете, оно так входит сильно в жизнь, братья. Вот у артистов есть такой термин – петь под фанеру. Этот термин означает «петь под фонограмму». Вот. Кто-то считает, это артисты лодыри такое ввели. То есть включает магнитофонную запись, играет оркестр, и он же там поет, а он только вышел, открывает рот, никаких усилий не надо, может, у него на данный момент и голоса нет, а фонограмма все озвучит. И вот хорошими артистами, профессиональными, вот эта фонограмма, она, друзья, осуждается, она осуждается. И вот идет вот это засилие техники, где-то она, конечно, очень нужна и помогает. Где-то и удобно, когда машина сломалась по дороге, раз телефончик достал, позвонил, и братья вовремя подъедут и помощь окажут. Но где-то это стало элементом моды. нездравый ажиотаж выполняет. И оно влияет на духовную жизнь. Во-первых, как обольщение, а во-вторых, еще оно нарушает благоговение. Благоговение тоже нужно удержать. Тоже нужно удержать. Если мобильный телефон в жизни уже получил статус «без меня не можете делать ничего», это беда. Если этот телефон может нарушить братское общение, вывести человека с молитвы, вывести его с собрания, это уже ненормально, братья. Да, можно его иметь, но надо как-то отключить. Почему? Потому что иначе не удержишь благоговение. Это тоже насущная нужда, так скажем, и для нашего братства. На это обратить внимание. Почему? Есть опасность, потому что, чтобы служение Богу тоже не пошло под фанеру. Не все заменим мы. Чтобы Духу Святому осталось тоже определенное место действовать, чтобы Дух Святой мог совершать свою работу. Электроника все не заменит, а она входит. Где, какой контроль тут и в каких мерках, но его придется как-то где-то и ставить. Потому что опасности в этом есть, и мы на детских семинарах и на родительском об этом тоже говорим. Ну и еще сюда, в плане чистоты сердца, обольщения, хотелось тоже одну нужду отнести, о ней тоже говорим на братских конференциях. Вот Николай Семенович Осенченко, есть очень хорошие аналитические проповеди по истории христианства, что, говорит, братство много сохранило, а вот добывание хлеба насущного, искушение Христа в пустыне было, сделай вот эти камни хлебами. Делание вот сегодня хлеба, друзья, иногда приводит и к пагубным последствиям. Вот это бизнес, это уклонение в богатство. Когда молодые братья оставляют служение, а то и оставляют церкви, устремляются на эти заработки. Конечно, у нас уровень жизни разный в регионах. Где-то можно понять эти трудности, братья, но обольщение серьезно существует. Когда пресвитер жалуется, говорит, в селе строим молитвенный дом, в церкви столько машин грузовых, брать имеет, на ней зарабатывает. И говорит, я никого не могу попросить. Все заняты бизнесом, некому привезти. И иду вот нанять где-то, чтобы отвезти эти плиты, помочь там построить и так далее. Есть в словаре Даля такая пословица в отношении братства, я слышал. Залез в богатство, забыл братство. То есть вот удержать... Вот эту и скромность, и благоговение, друзья, удержать дух целомудрия. Это видится насущным в наши дни. И тем самым мы удерживаем Христа и Божью благодать в нашей жизни. Я еще хочу назвать, братья, такое место. Это Бытие, 18 глава. С первого стиха. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Другими словами, если я обрел благоволение пред очами твоими, я удержу Бога. В данном случае он обрел благоволение. Значит, как еще можно удержать Христа в своей жизни, в служении? Обрести благоволение. Обрести благоволение, благоволение что означает? То есть обратить внимание, преклонить взор, склониться к человеку, выразить ему свое согласие, одобрение. Если мы говорим, Бог благоволит ко мне или к нам, значит, Бог обращает на нас свое внимание, обратил свой взор, преклонился к нам, услышал мою нужду, разделил свое соучастие. Вот это вот благоволение. Поэтому на фоне всех других нужд, которые мы возносим Богу, должна быть и такая, чтобы Бог благоволил к нашему братству и к нашим общинам и дальше. Бог благоволил. Если подробности, я на которых не намерен сейчас останавливаться, можно это прочесть в послании к Коринфянам, когда апостол Павел делает обзор израильского народа, он там говорит, кому благоволил Бог. Написано, не ко всем благоволил Бог, но многие погибли в пустыне. И там перечисляется где-то 5 групп грехов, почему погибли в пустыне. Почему, откуда уходит благоволение? Вот через те 5 групп грехов, которые и в наши дни тоже самые актуальны. Вот. Поэтому удержать благоволение Божие, как это ценно. Когда описывалась одежда первосвященника, довольно подробно во всех деталях, я только одну деталь оттуда назову. Там описывался головной убор, кидар у первосвященника. И на кидаре, на лобной части, была табличка написана из чистого полированного золота. И на ней была сделана надпись, братья, кто помнит какая? «Святыня Господня». И там написано, для чего была эта табличка. Написано «Для благоволения Бога к народу через священника». Значит, вот такая печать «Святыня Господня». Пока будет эта печать, Бог и будет благоволить. Появится печать мирская, оттенок мира, друзья, и потеряется благоволение, чтобы Бог благоволил. Я на этом остановлюсь. Еще один пункт назову, тоже очень такой важный. Как удержать Христа? Прочту Бытие, 32 глава. Бытие, 32 глава. 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Не отпущу. То есть удержал. Удержал. Еще условие для удержания Христа – поиск благословения от Бога. Не отпущу, пока не благословишь. Благословение у всех выражается, братья, по-разному. Это не обязательно поток материальных благ с неба. Благословения по-разному могут выражаться. И для церкви каждой, и для семьи, для христианина. Но одно ясно, они для Бога, и они во благо, а не во зло. Бог благословения, и Иакову-то он особый дал благословения, которые тоже в потерях выражались. Братья, и вот искать благословение. Иногда вот хочется куда-то уехать, поменять жительство, уйти от братьев, уйти из церкви, уйти из братства. И кажется, это будет лучше, и Бог будет ближе ко мне. А Бог иногда совсем по-другому смотрит. Как ни странно и удивительно, но Бог дозволил вместе расти Каину и Авелю, Иакову и Исау, Саулу и Давиду. И 132-й псалом мы почитаем такие возвышенные слова. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Потом идут поэтические сравнения с высотами, с росой. И в заключение этого коротенького псалма такие слова написаны. «Ибо там Бог заповедал благословение и жизнь». Благословение. Где Бог дает благословение? Да там, где братья хорошо живут, братья. Как хорошо и приятно не быть, братья, вместе, а жить. Когда есть эта жизнь, друзья, единодушие, единомыслие. Вот Бог говорит, я тут тебе и заповедал. Да, пусть мы где-то будем разные по какому-то уровню, по характеру, по национальности. Может быть, по каким-то вопросам что-то у нас не быть общего. Но если мы в духе вот этих фундаментальных истин одно имеем, братья, в духе смирения, вот так одно, Бог говорит, заповедую тебе здесь благословение и жизнь. И Бог действительно благословляет. Ну, вот так хотелось эти пункты немножко обозначить, чтобы было такое представление, как удерживать Христа в своей жизни. И чтобы Бог помог нам удерживать вот это Господне содействие и дальше. Вот, чтобы мы знали, что есть дороги, по которым отступает и Дух Господень. Есть эти дороги. Вот, и чтобы и дальше, если Бог даст, и до следующего съезда удержать нам вот эту Божью истину, Слово неповрежденным удержать, удержать вечный мир, удержаться на этих путях Божьих, удержать Божью руку над нами, чтобы Бог благоволил, вот удержать все это небесное благословение. И то, что до нас удержали, чтобы и это дальше удержать, чтобы не расхитило, как написано в Плач Иеремии, 1 глава, 10 стих, «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Чтобы враг не простирал руку вот на эти Божьи ценности. Хотелось, чтобы мы это удержали. Может быть, так в кратких молитвах хотелось предложить об этом помолиться, братья, помолиться. Чтобы в нашем сердце отложились вот эти условия, чтобы удерживать Бога в жизни своей, удерживать Божье содействие. Это пасть на лицо свое, то есть смиренно ходить пред Богом. Хранить чистым сердце свое. Кто взойдет на гору Господню? Мы читаем этот псалом. Тоже о чистоте рук, о чистоте сердца говорит. У кого сердце чисто? Братья, удержать, ища Божьего благословения. И удерживать Бога, ища благоволения Божьего к нам. Пусть нам в этом Господь поможет. Thank you.
Уважаемые радиослушатели, только что в этой передаче прозвучала первая часть записи съезда, который прошел в городе Тула. Продолжение этих записей следует. А если вы захотите к нам позвонить и высказать свое мнение о наших радиопрограммах, то вы это сможете сделать по номеру телефона в Портленде, эрия код 503, номер телефона 257-2193. Больших вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Yeah. кровью.